Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Привет, Костя!
Добрый вечер!
Ты, наверное, знаешь, но я еще раз тебе расскажу, что красивым словом «пайдея» древние греки называли процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашего гостя, уже теперь постоянного, которого мы уже приглашаем второй раз с большим удовольствием. Надеюсь, этот второй раз не будет последним. Долгожданный гость нашей студии Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы сегодня решили поговорить о педагогике, и я не знаю, вот согласитесь ли вы со мной или нет, может быть, это уже ушедший стереотип, но вообще молодой человек, а вы человек молодой, преподающий, работающий с детьми, это в известной степени не самый очевидный выбор для человека в плане и жизненной траектории вообще, и конкретно профессиональной стези. Для вас педагогика, во-первых, с каким возрастом вы работаете, как правило? Кто это, студенты, школьники? И что это за выбор, или это вот так судьба сложилась, и поэтому вы этим занимаетесь?
Спасибо за вопрос. Это хороший вопрос, с которого можно было бы начать рассказ. Я должен признаться, что учителем я, наверное, хотел быть всегда. И это желание у меня еще появилось в средней школе. Я, в принципе, ожидал, с какими трудностями я столкнусь, с каким непониманием со стороны всех друзей, родителей, место, где бы я учился на перспективе, да и с тем, кому бы я стал рассказывать. То есть всеобщее непонимание, недооцененность или даже какое-то отторжение педагогической деятельности в конце 90-х, начале нулевых, оно присутствовало. Но, тем не менее, я этот выбор сделал. Первыми моими шагами было преподавание студентам. Я преподавал практикум. Чуть позже я понял, что преподавание там одной, двух, трех пар в неделю мне недостаточно, мне хочется большего, и я начал искать себя. Я преподавал в очень разных образовательных учреждениях. Начал я с самого, наверное, мне кажется, или как мне говорили, самой дорогой школы, которая вообще существует в Москве. Это интеграция 21 век. Потом я перебрался в обычную частную образовательную в Одинцово. Потом это были православные, потом были школы, потом это обычные СОЖ, потом это были специализированные образовательные учреждения, плюс ко всему к этому присоединились различные школы по подготовке детей к Олимпиадам. В общем, преподавал всюду, везде, всегда, всем возрастам, пробовал себя в частных проектах, в государственных проектах, секулярных и конфессиональных. Любым возрастам, еще раз скажу, потому что прям с началки пробовал даже работать, пробовал себя в преподавании химии, и мне мой опыт понравился, детям тоже. И в результате, вы знаете, я ощущаю себя до сих пор после педагогического стажа 20, нет, наверное, еще не 20, но близко к 20 годам, ощущаю, что я на своем месте, мне нравится то, как предмет развивается в целом, развивается в методика преподавания, развивается предмет во мне и мое видение этого предмета, и то, что вокруг этого предмета формируется.
А преподаете вы биологию или химию? Или то и то?
Удивительное дело, но получилось так, что у меня всегда лидировала химия. Определила химия мой переход из обычной школы в специализированную, выбор биологического факультета, выбор курсовой, выбор первых уроков по педагогике. Всегда я следовал сначала с химией, а потом уже добирал биологию. В настоящее время я, конечно, последние там лет 7-8 преподаю только биологию.
Скажите, пожалуйста, а вам лично преподавать что интереснее, химию или биологию?
Странный вопрос, я не могу.
Да, я вообще, вы знаете, я задаю только исключительно странные вопросы, я для этого тут и сижу.
Вообще, честно говоря, вот иногда химия прям вот нравится. Нравится мне химия, причем она должна быть для меня такой задачкой со звездочкой, вызовом. Вот, например, иногда просят меня решить задачки по химии для студентов медфака, например. И оказывается, что я эту программу не особо-то как бы и в вузе проходил, но так интересно.
Ну вот видите, а он интересно. Был неочевиден, потому что я думала, вы ответите, странный вопрос, конечно, биологию. А вы говорите, странный вопрос, конечно, мне интереснее преподавать химию, потому что эта задачка со звездочкой, это как бы вызов. Это неочевидный ответ.
А с каким возрастом тяжелее всего работать и интереснее всего работать?
Вообще, наверное, я бы так сказал так, что вопрос в профиле и не в профиле. И какой класс в целом по своей подготовке и по своей готовности, по целеполаганию родителей и по задаче, которые поставил руководство школы. Если так вот прям объединять, то, наверное, младшим классам всегда интереснее, потому что ты создаешь их видение предмета заново, с нуля. С другой стороны, если это один урок в неделю, и это какой-то формализм, и надо выработать определенную программу для ВПР и не больше, и дети...
А что такое ВПР?
Этими тремя буквами обозначается следующее. Всероссийская проверочная работа. Вот, и она является основным диагностическим инструментом успеваемости во всех школах в России. Дети это понимают, администрация это понимает, программа это понимает. Ну, с программой тяжелее всего, но тем не менее. В общем, если это, конечно, один урок в неделю, то многое не расскажешь, и дети тоже многое не хотят слышать. А был случай, когда мне давали 5 класса специалитета по 3-4 часа в неделю. Мы списали за год 2-3 48-листовых тетради, и ребята вышли сразу в этом же году победителями Московской олимпиады школьников, причем ни много ни мало их вышло в победители 4 из 20. Это по сравнению с тем, что как бы для них биология звучала заново. И более того, я, к сожалению, в этом классе не смог продолжить педагогическую практику, они с накопленным материалом становились победителями МОШ и в 6-м, и в 7-м классе.
Вот каждый раз, когда я слушаю и разговариваю с учителем, который действительно вдохновлен предметом, я радуюсь и печалюсь одновременно по себе, потому что у меня была, например, очень сильный литератор. И это такая некая передача благодати, если говорить духовными терминами. Мы на радио Вера, это тут можно, к счастью, делать.
Не на всех радиостанциях можно.
Да, не на всех, вот на нашей можно. Но, впрочем, это вполне себе такой феномен не новый. От учителя к ученику действительно передаются способности. В этом, наверное, и цель преподавания хорошего. И мне кажется, что если бы моя учительница тогда была бы биологом, химиком, физиком, вот кем бы она была, мне кажется, туда бы я и пошла, потому что настолько у нее была сильная харизма, она настолько умела вдохновить у учеников, что действительно очень-очень много кто серьезно и глубоко занимался литературой, филологией, журналистикой, потом пошли на гуманитарные факультеты. А биология, ее же как-то надо умудриться интересно преподавать, потому что вот у меня сейчас ребенок старший, он в 5 классе, и я стараюсь, они проходят там разные системы, пищеварительную, кровеносную, нервную, и я вижу непонимание в ваших глазах, тоже не знаю почему, потому что ребенок в 3 классе в окружающем мире тоже проходит эти же самые системы, поэтому, конечно, тут возникают некоторые вопросы, но они проходят ее в 5 очень подробно. Такой у них учебник. И я вижу, что он, знаете, идет с этим учебником. Ну, потому что задали. Ну, потому что надо выучить. И я к нему захожу, говорю, Андрюша, ты понимаешь, как это интересно? Ну, давай представим, как это все работает. Давай попытаемся этим вдохновиться. И он начинает включаться. Я вот о чем, Александр. При том, что я совершенно не педагог, у меня нет педагогического дара. И он начинает включаться даже просто от малейшей моей заинтересованности. Скажите, пожалуйста, от чего чаще всего педагог, ну, не заинтересован предметом? Это в его случае неправильно выбранная профессия? Это выгорание? Это неумение работать с большой аудиторией, если это общеобразовательная школа, а не частная? Как вы думаете, по вашим наблюдениям, почему происходит так, что не очень вдохновляющие получаются уроки?
Это емкий вопрос, на самом деле, потому что надо еще отрефлексировать все, что вы сказали. Я не отвечу подробно, попробую по пунктам. спрашиваю детей, которые добились хороших результатов по предмету, почему у них такой результат, что им помогло достигнуть. Да, почти всегда ответ у меня: мне нравится педагог, он меня вдохновляет. Я спрашиваю, что вдохновляет, и начинается. Сначала звучат харизма, эстетика, этика и еще феерия.
Этика, эстетика и феерия.
Да, то есть сначала это какая-то эмпатия, а потом уже будет звучать предметная грамотность. То есть сначала должна произойти все-таки какая-то искорка между педагогом и учеником. Чем более разносторонний педагог, тем большее количество разнообразных детей он может к себе привлечь. Это раз. Второе. Я не склонен все-таки считать всегда и считать, что всегда выгорание является причиной того, что педагоги преподают плохо. Там прям много причин. Во-первых, в педагогику идут, ну, если честно, далеко не всегда люди успешные по своей предметной грамотности. Там много причин, и, ну, тут можно и со стороны финансов, и со стороны перспективы, и со стороны самостоятельного выбора, и со стороны времени принятия решения. Там много о чем можно поговорить. Это первое. Сказать, что учат в педагогических вузах плохо, как все обычно говорят, я вот так не скажу. Материал есть, книжки похожие на биофак, есть желание, есть возможность выучить. Я бы сказал, что мы очень сейчас упростили функцию учителя и продолжаем это делать из-за непонимания сути педагогики и сути учителя. Мы сейчас все сузили до одного лишь предмета и только, и даже по отношению к воспитанию будущих педагогов не считаем нужным учить их риторству, учить их логическому мышлению и многим вот этим вот метапредметным навыкам, которые нужны педагогу для того, чтобы он чувствовал себя комфортно перед детьми на кафедре, перед большой аудиторией. Мне приходилось вести уроки по разным причинам. Это было УБЖ, кстати говоря, какое-то время, и биологию для старшеклассников в актовом зале, потому что так ложилось расписание, что было бы удобно, чтобы собрать всех, там, 100-150 человек, и просто им отчитать этот предмет. И в этом случае, да, действительно, выходя на большую аудиторию, нужно правильно себя и поставить, и самому себя чувствовать комфортно в этом месте. Так вот, возвращаясь к этим навыкам, учась на биофаке я вообще этих навыков не получил. Все камерно, все локально, все между заинтересованными людьми, и мне приходилось искать эти дополнительные уроки, в том числе вот и риторство, о котором я сказал. И только после прохождения там этого возрастания, я после приобретения этих навыков, у меня все как бы стало получше, покомфортнее. И еще одно замечание, что педагогов очень хорошо учат по методике преподавания, но это больше выглядит как... Не хочется выбирать неприятные примеры, но они сразу ложатся, но это... Дирижирование уроком по предмету здесь, дирижирование классом во время проведения урока наподобие то, как дирижируют стадом в тот момент, чтобы вот каждый ребенок был, с одной стороны, вроде бы занят, вроде бы имел представление, и даже как бы не был бы заинтересован ни в предмете, ни в учителе, ни в своем развитии, а знание просто методически путем определенного алгоритма повторения в его незаинтересованную голову вошли, он это зафиксировал таким образом и потом бы проявил бы это на ВПР. Коснулось ли этого ума, души и развития, вообще никого не волнует в современной системе образования.
Пайдея.
Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». К тому, что вы сказали, хочу вопрос задать. Очень высокая и понятная по своей благородной смелости планка сделать так, чтобы ученик не просто усвоил урок, знание, как вы сказали, чтобы не просто в его незаинтересованную голову вошла информация, а чтобы, ну, это коснулось, грубо говоря, его личности, глубже проникло, дало какой-то опыт, может быть, какую-то заинтересованность на будущее и так далее. Высокая планка, разве она достижима вот для всего класса в целом? Не обречен ли педагог все равно на то, что будет в классе 2, 3, 5 человек, вот с которыми такой глубокий контакт сложится, но мы не вправе рассчитывать на то, что это может быть массово. Или нет, или вот такие результаты, чтобы весь класс преобразился в заинтересованных, развивающихся личностей, он возможен.
Такой вопрос тоже. Хочется и на то, и на другое сразу обратить внимание, и не знаю, с чего начать. Но давайте с того, что больше всего слышится в вашем вопросе, что делать с теми, кому стало интересно, и что делать с теми, с кем, кому стало неинтересно. Дело в том, что класс – это такая динамичная структура, которая меняется и подстраивается под условия. И при этом, знаете как, если в классе всегда есть 80% лояльных, точнее так, в любом коллективе имеется 10%, которые все поддерживают, 10%, которые все ненавидят, и 80%, которым все равно. Вот, то отталкиваясь от этой логики, что если мы что 10% сверху, что 10% снизу удалим, на их место встанут другие. Это обязательный состав коллектива. И если класс не нацелен на предмет каким-либо образом, то это даже интересное испытание для педагога, сможет ли он заинтересовать своим предметом. Это отдельное тоже творчество, отдельный проект. С другой стороны, и нет цели никогда вообще воодушевить весь класс, если тем более это не профильный класс. Можно передавить, можно вызвать наоборот отторжение у всего класса. В целом, а стоит ли вообще ставить перед собой некую задачу и работать с этим проектом, далее обычный класс, давайте сделаем из нее всех биологов, всех литераторов, всех историков, всех химиков, а нет такого проекта, нет такой задачи, и не надо в это ввязываться вообще. Надо любить предмет, и эта любовь передается и заражает. Вопрос, что несет педагог? Именно какая его, вот как он именно... И что он излучает? Излучает ли он формализм к своему предмету, или он излучает какую-то, вы знаете, дополнительную... Какой он создает окрас вокруг своих, вокруг своего предмета? Готов ли он разносторонне отвечать? Готов ли он отвлекаться от основной темы, отвечать на вопросы? И может ли он и делать? И считает ли это он нужным? Я, знаете, немного сам, по-моему, отвлекся на разные темы. Мне было бы легче, если бы вопрос был точнее. Но я бы хотел сказать следующее, что в течение года класс может от нелюбящего предмет превратиться в любящего предмет, и найдется и не один, и не пять, а большая часть. И ровно так же можно весь класс потерять по причине того, что настрой педагога и вот то, что он как бы несет через свой предмет, свой вот этот менталитет, свою картину мира, у класса вызвать отторжение.
У меня тогда супер конкретный вопрос. Рассказываете ли вы, как учитель биологии, наверняка рассказываете про происхождение видов по Дарвину, и добавляете ли вы к этому, что есть еще и креационистская концепция?
Вот это конкретный вопрос, и это хороший вопрос, действительно.
Ну, наконец-то!
Ура!
Так.
Рано радуйтесь. Так вот, действительно, надо, во-первых, говорить о всех концепциях, так или иначе. Например, в Англии в 53% школ преподают креационистскую модель. И вообще в Европе это имеется, и по всему миру тоже это широко распространено. Вопрос в том, что креационистская модель не всегда ответит на те вопросы, которые задаст школьник. Ровно так и эволюционная концепция не всегда ответит на те вопросы, которые задает школьник, а почему. А на вопросы отвечать надо. И в свое время 19 век нам дал некую вторую альтернативную метафизическую программу, о происхождении видов путем естественного отбора. Но концепция того
времени... Второй в смысле, что первый был креационизм.
Первый был креационизм, да, конечно. В разной форме, кстати говоря, он был... Я тоже отвлекусь и скажу, что... Авраамический креационизм, он имеет тенденцию к улучшению, к развитию, а был и другой креационизм, который, на самом деле, говорил о том, что человека создали как самое примитивное существо, и вообще все становится все хуже и хуже. Это платонический креационизм, от которого, в принципе, мышление, европейское мышление отказалось в веке так в 15-16. Вот. Современная эволюционная концепция из двух вариантов креационизма, она выбрала ту, которая развитийная, то есть авраамический, в принципе, вторит ему и считает, что человек появился самым последним, самым сложным и подчинил себе природу всей Земли. Так вот, вопрос о том, какая из этих концепций может ответить непосредственно на тот или иной вопрос школьника. С точки зрения эволюционной концепции у нас есть несколько логических императивов, как отвечать. Но иногда школьники шутят, так исторически сложилось, это энергетически выгодно, и еще там пару фраз незначительных. И действительно, в целом, вопрос о том, почему руки так расположены, ноги сяк расположены, почему у кого-то 3, 4, 5 пальцев, почему у кого-то такие области коры развиты, а у кого-то нет, даже банально там на примере вомбата и коалы. Эволюционная концепция отвечает очень четко и понятно, хорошо, логично. Логично, и самое главное, последовательно, и эта модель будет репрезентативна и переносима на все остальные области. Но эволюционная концепция каждый раз сыпется, когда мы говорим о крупных перестроениях, когда мы говорим о переходе от амфибий к рептилиям, от рептилий к млекопитающим или птицам. С одной стороны, я могу говорить детям о том, что с точки зрения генетики мы видим, вот здесь вот у нас гены сходятся. У кого-то стало больше этих генов, у кого-то меньше. Мы видим о том, что есть преемственность, например, генетического аппарата по выработке гормона сна, но от инфузории к многоклеточной он раз поменял свое значение, от многоклеточных простых к человеку он второй раз поменял свое значение. И говорить о... И таким образом я все равно буду говорить о единстве всего живого. С точки зрения эволюции можно предположить и описать динамику изменения генов, скорость изменения этих генов. Отсюда появился так называемый Y-Адам и митохондриальная Ева. Потом, правда, сначала им выбрали 10-тысячелетний срок, потом его переделали в 100-тысячелетний срок. А все почему? Потому что концепция, описывающая скорость изменчивости, поменялась. Так вот... Так как я учился на биофаке и достаточно хорошо знаю всех этих, и плюс как еще и эмбриолог, я достаточно хорошо знаю о всех этих
процессах,
да, глубоко, подробно, так что иногда даже не каждому школьнику это объяснишь, за раз все это не расскажешь. Но я могу ему предложить здесь свободу выбора раз, а во-вторых, самое главное, я могу предложить ему картину изменчивости взглядов. Что мы можем, как в 20 веке, поверить в одно, а это через 30 лет окажется полной глупостью. Мы можем дать Нобелевскую премию за теломеразную теорию старения, о том, что с каждым делением усекаются кончики, а потом через 5-6 лет признать эту концепцию ложной. И самое интересное, это ведь не первый раз. Точно так же это было 100 лет назад, когда у аскариды процесс специализации клеток нашли на предмете урезания хромосом, а потом оказалось, что это только у аскариды и никого больше. Более того, ошибки еще повторяются. И это приятно рассказывать о том, что отдельно есть так называя историю развития научной мысли, эпистемология, и они и очень удобно порассуждать именно в концепции изменения эволюционного видения, представления. Но никто не отменяет, что в определенные периоды времени происходили такие или разовые, или, в общем, по времени вообще трудно судить, но происходили некоторые такие преображения, которые современной концепцией не описываются, и нет никаких надежд на то, что они вообще будут описаны. И в этот момент, соответственно, мы, биологи, в этом смысле приближаемся к видению окружающей картины мира как физики. Оно дано нам в таком красоте и многообразии, которое мы не можем описать.
Но все-таки для вас, именно как для педагога, стоит вопрос, вернее, скажем так, как вы говорите об этом школьнику? Вот если сейчас предельно упростить, есть креационизм, есть эволюционизм. Это альтернатива? либо-либо, вот как это может понять, там, не знаю, пятиклассник, шестиклассник, семиклассник, или это все-таки то, что то, между чем нет необходимости выбирать, и это как-то все совмещается вместе в целостном видении мира?
Нет, об этом надо говорить, и сразу обои, вас обеих сторон. И вот, например, следующий ребенок, например, должен понимать, почему не стоит браться за горячее железо, и это эволюционная концепция, оно обожжет руки. Но в то же время, почему мама его любит, на это эволюция не ответит. Поэтому уже пятиклассник может разделить эти два понятия достаточно хорошо.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ. Не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Возвращаемся к программе «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. У микрофонов Константин Мацана, Кира Лаврентьева. Александр, если позволите, хотел бы вернуться к теме педагогики, преподавания. В первой части нашей программы вы очень как-то действительно обнадеживающе и вдохновляюще описали образ учителя таким, как кем вы его представляете. И это, конечно, нам, например, очень близко. Мне, Косте, нам тоже кажется, что педагог – это больше, чем просто передатчик некой информации, такой носитель информации, который он должен озвучить 30 школьникам и уйти домой. Вот по поводу преподаватель-наставник, преподаватель-воспитатель, преподаватель, если хотите, как до революции, это практически там духовник, который еще и душу воспитывал ребенка. Для вас этот опыт имеет место быть, когда вы взаимодействуете со школьниками, да, допустим, вы можете себе позволить какое-то воспитание во взаимоотношениях с ними?
Ну, спасибо за этот вопрос. Всегда в образовании говорили, и все предшественники до меня, что образование включает в себя еще и слово «образ». Вот давайте о нем и поговорим. Какой образ создает учитель и чей? Соответственно, учитель, он создает и образ ученика, и ответственность за вас за свой собственный образ, который представляет он ученику. Ведь он же не должен, и это не нужно представлять всю свою личность. И плюс раскрывает образ Божий в ребенке. И таким образом, можно ли сделать это только через один предмет, и где здесь место воспитания? Вот воспитание – это как раз и процесс раскрытия этого образа. Я не ограничиваюсь никогда одним предметом, я очень люблю проектную деятельность, несомненно. И вот в проектной деятельности как раз можно тоже многое передать ученику и раскрыть его многие таланты. И вот про образ, я должен сказать следующее. Вот в моей биологии, в моем предмете, к сожалению, встречается очень много вульгарных выражений и такого приземленного отношения к предмету, к бытию, к живым объектам. А ведь именно то, какие я буду приводить примеры в той или иной ситуации, зависит от, ну, и, собственно, то, как я и воспитываю ребенка, какими фразами, какими примерами я его питаю. Я могу, например, ссылаясь на опыт Эмилии, матери Василия Великого, да, могу сказать, что педагог может научить ученика выбирать из природы мед, а может помет. В биологии очень любят выделять какие-то такие моменты, которые, ну, нестыковочные в предмете или выражают какую-то такую, знаете, антипатию живых существ друг к другу. Вот, например, Дарвин сломался на примере, когда насекомые-наездники откладывают свои яйца-личинки в гусениц. Бедные гусеницы в себе вынашивают этих личинок-наездников, потом строят для каждой из них куколку, и вот в такой агонии погибают. Вот Дарвин на этом сломался, он сказал, что после этого он в Бога поверить не может. И каждый раз, когда педагог приводит примеры, он может описывать и красоту этого мира, и загадочность, и его тонкое устройство, и наоборот выделять моменты, например, когда взаимопомощь является ключевым аспектом выживания организма в природе, а может наоборот выделять особенности и приспособления, например, животных обманывать друг друга, стратегии поиска пищи путем агрессивной конкуренции. И может заострять внимание на то, как живые существа пытаются в плане растений переориентироваться на паразитизм. В общем, не сказать, что я самый лучший могу сейчас привести примеры, но тем не менее подтекст мой таков, что через вот это вот непосредственное знакомство с предметом ученика это и есть передача некоторой внутренней, передача некоторого внутреннего видения, внутренней картины мира от учителя к ученику. Также, соответственно, я могу помочь ученику раскрыть его собственных талантов, описывая ту или иную ипостась науки, биологии. И то, насколько я сделаю разнообразным урок, это же урок не обязательно тестовая деятельность, творческая деятельность, рисуночки, творческая деятельность, описание какой-то живого объекта, это работа в группах по... Любая, по любой форме, связанная по описанию работы внутренних систем органов, по сравнению, было у меня, знаете, такой с 10-м, с 11-м классом урок по... Мы представили пример суда, когда некие растения, приспособленные к югу, судят растений, приспособленных к холоду. И, соответственно, растения юга, они говорят, что, мол, так и так идет потепление, и да, действительно, в перспективе нужно быть именно такими. А растения холода говорили, посмотрите, у нас такие же как свойства, как у вас, но при этом они работают на приспособление к холоду, к нашему, как вечная зеленость, например. У нас были рэп-баттлы в свое время, мы много писали оды митозы, например, есть такой прекрасный. Вот человек проявляет свое творчество и готов его выражать всячески. Таким образом, на обычном предмете и на обычных кирпичиках я могу, как учитель, возбудить в ребенке именно вот дополнительное его какое-то внутреннее творческую активность, запустить его импульс и дать ему развиться. Допустим, если педагог по определенному предмету является для данного ученика единственным лидером и ментором, то от того, как именно он и сколько именно он различных вариантов такой активности предложит ребенку, и будет зависеть то, что он еще привнесет в возможности данного ребенка и в его душу.
Вот это да! Вот это интересно. Но больше всего меня, конечно, вдохновили ваши идеи, Александра, по поводу суда, например. Конечно, потрясающе. Но сыт и голодного не разумеет. Это я сейчас про растения, которые растут в теплом климате. Да, удивительно. Вот эти вдохновляющие идеи, они, конечно, тоже некий такой маркер педагогики. Когда ты действительно творчески подходишь к вопросу. Тут с детьми ты не знаешь, как их к Рождеству подготовить, чтобы им было интересно, здорово, и чтобы у них что-то осталось в душе и в памяти. Спасибо большое. Действительно, исчерпывающий какой-то такой глубокий ответ.
Знаете, у меня все время возникает вопрос. При всей той же самой очарованности идеи рэп-баттла, посвященного вопросам биологии и так далее, я всегда думаю... Могут ли такие формы, ну, вовсе заменить или сделать ненужными какие-то обычные формы обучения? Почему спрашиваю? Потому что понимаю, что, может быть, ребенку интересно будет сочинить стихотворение или оду, или рэп-баттл по поводу биологической темы, и это будет ему, что называется, по фану. Останется ли после этого в голове та самая полезная научная информация, которая ему нужна? Не подменяется ли... я понимаю, что не подменяется, но где вы видите, за как какой гранью опасность подменить образование со всеми его задачами, о которых вы сказали, ну, попыткой, чтобы для ребенка было не скучно, то есть таким развлечением, таким entertainment?
Если шоу станет первоцелью, преподавания, то да, в этом случае оно пагубно и ничего не даст ребенку. Любое творчество – это следствие погружения в предмет. Сначала человек делает первые шаги, потом он научится ходить, а потом он уже будет плясать. Точно так же везде. Соответственно, ребенка сначала нужно насытить знанием, дать этим знаниям окраску, и если это как-то заиграет в его сознании и душе, вот тогда это уже породит творчество. И если... Да даже не важно, если весь класс или не весь класс, если один человек так загорится прежде остальных, то в этом случае его познания, они, с одной стороны, преобразуются и в практику, с другой стороны, они дадут знанию новое дыхание, и это не будет вредным, а это, наоборот, будет полезным. В том случае, если мы будем заставлять детей каждый раз, каждый урок вовлекаться в какую-то избыточную такую творческую активность, то они абсолютно потеряют канву повествования. И, несомненно, целостность видения картины и дает возможность ребенку не в ущерб своим знаниям привлечь свои вот эти метапредметные или личностные качества к предмету.
А можно вопрос обывательский, Александр? Среди ваших учеников наверняка есть те, кто, как вы сказали, ну, может быть, не ненавидит предмет, но, во всяком случае, откровенно не заинтересован. Вот что вы делаете с такими гражданами? Как вы с ними взаимодействуете? Никак? Или пытаетесь их как-то подтянуть? Или пытаетесь их как-то дисциплинарно, может быть, привести в чувство с помощью оценок плохих, там, еще чего-то, замечаний? Просто мне очень интересно, потому что в каждом же классе есть такие деструктивные... Ну, допустим, ребята хорошие, которые деструктивно себя ведут по отношению к какому-то предмету или преподавателю.
Да тут вообще опыт как у всех. Знаете, чем ребенок наиболее деструктивный, чем ты более к нему проявил этику, тем больше он потом будет благодарен тебе. Слушайте, это вот
то
работает.
Есть вот так.
Это невероятно работает. То есть, да, у меня есть люди, которые вот откровенно либо за лояльность к креационизму меня прям люто ненавидели.
Вот. Прям школьники?
Да, а что нет?
Вот, потом это, вот это школьники.
Были моменты, когда люди вот хотели срывать уроки из раза в раз. В общем, все было. В общем, и все это очень классно, потому что, ну, это добавляет какой-то адреналин к уроку. Ну, невозможно столько преподавать, надо еще жить как-то так вот эти вот качества.
Эмоции даже, проживать
эмоции,
разные.
Да, конечно, вот. И нет, наоборот, когда еще даже есть вот такой человек, он как бы позволяет держать и себя в тонусе, и в том числе он иногда выражает действительно какие-то сентенции из класса. Ну, допустим, по разным причинам можно... злоупотребить каким-нибудь методом преподавания, если класс сидит тихо, это всегда бывает, потому что любой педагог очень быстро сходит на лекционную часть, а в школе это неприемлемо. И вот этот вот хулитель, назовем его, он всегда поможет вовремя напомнить о том, что хорошо, что такое плохо, вот, и поэтому он, короче, нужен.
Провокатор нужен,
угу. Обязательно нужен, да.
Вот вы сказали вещь, которая меня очень заинтересовала, что были те, кто, ну, не принимали вашу лояльность
вообще,
к креационизму.
Вообще, это просто.
Ну, как раз-таки я вот о чем хочу спросить в этой связи. Из того, что вы говорите, совершенно понятно, очевидно, что вы не такой педагог, который бы на уроке сказал, эволюционизм – это все ерунда, только Библия, только креационизм. Понятно, что это совсем не ваш случай, да и, наверное, это не случай ни одного адекватного, сколько-то хоть в малую меру адекватного, разумного человека, преподавателя, которому не отказал здравый смысл. Но тогда получается, что вы получаете обвинение не за, скажем так, грубо, пропаганду креационизма, а просто за недостаточную критичность по отношению к нему, за лояльность. То есть не нужно быть проповедником, чтобы получить упреки в проповедничестве. Достаточно просто быть, принимать.
Сочувствующим.
То есть получается, что в современном контексте, в котором мы живем, в том числе среди школьников, молодых ребят, детей, вот эта установка на, ну, если угодно, на, там, не знаю, эволюционизм, атеизм или скепсис в отношении религии, она вот берется по умолчанию. А на этом фоне тогда любое некритичное отношение к креационизму сразу воспринимается уже как вот вызов. То есть надо по умолчанию быть критиком эволюционизма. А если человек не критик, это уже достойно порицания и вот вопроса. Так это получается?
В последней фразе, и вы, наверное, имели в виду критика креационизма.
Наверное.
Да, вот. Ну, надо, во-первых, быть снисходительным к детям. Дети все максимализируют максимально, думают по ветру и дуют в одну и ту же дуду. Поэтому, в принципе, ну, думают они что-то. И ладно, вопрос. Вот патриарх, слушайте, так однажды хорошо сказал, главное не победить в споре, а не уронить свою честь и четко донести свою мысль. Вот я строго придерживаюсь этой парадигмы, мне она очень импонирует. Соответственно, детям, естественно, они на самом деле и по отношению к предметным определенным областям, как только открывается дискурс, начинают относиться негативно. То есть, если вот, например, они где-то получили на стороне книжки, учебники с коротких передач Ютуба какую-то общую публично провозглашенную концепцию, они будут ее в любом случае воспринимать как единственно правильную, посягательство на которое со стороны педагога уже какая-то прям неприемлемая наглость. Вот, поэтому тут даже не дело вот принципиально в креационизме, то есть далеко не каждая душа исключительно вот так вот начинает воевать против этого. Это принцип мышления человека, который еще мало пожил. И нужно обладать определенным кредитом доверия со стороны учеников, а это как бы тоже труд, после которого уже вообще можно говорить перед ними о том, что вообще-то возможны и другие взгляды на ваш предмет.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Мне в этом вопросе было интересно именно то, что ваш опыт представляет еще и некоторые, пусть часы, но все-таки срез общества. То есть вот мы, я не имею опыта преподавания и большого системного общения с подрастающим поколением, с подростками, со школьниками. В основном общаюсь, ну, либо со студентами, это уже все-таки более взрослые люди, либо с ровесниками. И вот мы размышляем о том, что вот мы живем вроде в эпоху, понятно, секулярной культуры, уж точно не религиозной, и размышляем о том, является ли сегодня позиция неверия вот тем, что берется по умолчанию, а позиция веры – то, что нужно дополнительно обосновывать. И просто интересно то, что вы говорите, что это в каком-то смысле подтверждается на опыте, ну, вот, подростков.
Да, я и могу еще дополнить свой ответ, потому что в первый ваш посыл я хотел обратить внимание именно на специфику мировосприятия ребенка в целом. А если вы спрашиваете о том, стало ли больше детей лояльных к креационистской точке зрения или наоборот, пропаганда эволюционизма растет, и все только в нее верят, в целом, так как я ознаком там, с тысячами детьми и на протяжении вот, почти 20 лет, надо сказать, что лояльность к креационизму увеличивается.
Вот как.
Самое приятное то, что было, во-первых, несколько волн лояльности к креационизму, было вообще до такого, что я вот выступаю перед классом детей, которые как бы учатся по углубленной биологической программе, там их 10-15, и они все вроде как стремятся к тому, чтобы познать полностью биологию, при этом они коллективный запрос делают о том, что не углубляйтесь, пожалуйста, в эволюцию и не пропагандируйте, нам достаточно того, чтобы было бы для ЕГЭ, и не более того. То есть даже и слышать об этом не хотят. Бывает обратная картина. Вопрос в том, что в целом мне кажется, что благодаря вообще общей медийной заинтересованности и на самом деле открытому дискурсу со стороны многих тех, кто выступает сегодня за креационистскую модель, популяризаторы, и в том числе благодаря тому, что многие священнослужители заходят именно вот в область креационизма и критически о нем говорят. И вот это все общемедийным полем позволяет детям относиться не не столь однозначно, как это было раньше, то есть черное и белое, либо ты с нами, либо ты против нас. Есть заинтересованность и в той модели, и в другой модели, и признание того, что и та, и другая модель несовершенна.
А я сидела и восхищалась тем, что вообще школьники, в принципе, в этом дискурсе и думают о разных моделях создания человека, могут быть с чем-то с вами не согласны. То есть это говорит о том, что все-таки включить их в процесс размышлений вам на каком-то уровне все же удается. И это на самом деле восхищает, например, меня. Потому что мне кажется, что сейчас вообще все школьники повально заняты телефонами и своими делами в интернете. Ну, простите меня за такой вот зашоренный взгляд на этот вопрос. Но я еще, знаете, о чем, Александр, подумала? Вот слушаю вас внимательно, вспоминаю свои школьные годы, смотрю на теперь на детей своих и думаю о том, что когда учитель входит в такой некий клинч со школьником в отношении каких-то вот таких вот теорий вечных, о которых все спорят не одно тысячелетие, я думаю о том, что школьник ведь, наверное, из дома это принес. И это может быть потенциальным таким спором между учителем и родителями того или иного ученика. И вот здесь вопрос, чей авторитет на каком этапе будет для ребенка на первом месте.
Ой, да, это тоже, знаете, это, то есть вступаю в дискурс на предмет сотворения мира или эволюции.
Это вообще.
Я вступаю в дискурс, естественно, еще и с родителями. Mm-hmm. Я вообще со многим вступаю в дискурс, и я всегда даю возможность детям поспорить, принять точку зрения свою, во-первых, потому что у них может ее не быть, они просто могут чью-то повторять. Они могут на самом деле потом от нее отказаться, потом вернуться и так далее. Надо понимать, что вообще в дискурс, когда они вступают, надо разделять понятие предметного дискурса и метафизической программы. Я говорю, давайте вот сразу отделим одно от другого и начнем говорить о предмете. Если вы хотите говорить о метафизической программе, то уже все это давным-давно написано.
Да.
Эта концепция метафизической программы сформулирована Поппером еще в 50-х годах. Кстати, в свое время Сорос хотел у Поппера делать диссертацию, а Поппер ему сказал, не делай твою философию, иди в другую область, проявляй себя. Он и проявил.
Лучше бы диссертацию написал.
Вот, и поэтому действительно, когда дети понимают, что предметный дискурс, например, они в принципе не тянут по разным причинам, потому что они там пинали балду на протяжении 3-4 лет и не постигали науку, они не могут со мной вступить в дискурс, в принципе, даже подступиться. Вот, то в этом случае мне приходится с ними переключаться именно тогда на метафизическую программу, но это уже, естественно, внепредметная заинтересованность. И тогда это означает, что надо уделить время ребенку вне урока, и это будет либо перемена, либо это будет после уроков. И да, мне кажется, любой педагог должен иметь в себе ресурс и возможность это сделать.
Вы прям школьнику рекомендуете Карла Поппера почитать, или вы пересказываете ему логику научного исследования?
Ну, прям, чтобы почитать, это далеко не каждому можно.
Не каждому взрослому-то.
И полезно.
Поппера. Нет, полезно-то, может быть, всем, просто это все серьезные.
Тут вопрос осмысления.
Литература по философии науки, которую студентов мучают на философском факультете.
Вообще, я рекомендую читать первоисточники, несомненно.
Так пятикласснику, а почитай ты, дружочек Поппера, на досуге.
Вот, я хочу сказать, что в науке то же самое, то есть надо обращаться к первоисточникам и уметь ими пользоваться. Несомненно, это определенное важное качество. Но тут называется «не дашь, не прочитает», потому что ввиду общей загруженности очень сейчас, как ни странно, стало дорого в измерении времени искать первоисточники. Любой подлинный материал, а не пересказ.
Хотя, казалось бы, интернет...
Казалось
доступе,
бы, да. Но это было хорошо, когда на заре интернета, когда действительно в него все входило, и поисковики работали честно. В последнее время найти первоисточник стало сложно.
Ну, кто ищет, тот всегда найдет.
Да, действительно.
Вот, вот уж Поппера-то можно найти в несколько кликов логику научного исследования. Были ли вопросы от детей, но скорее все-таки не столько по предметной части, сколько по мировоззренческой, которые бы вас поставили в тупик, ну, в хорошем смысле слова, когда ты думаешь, вот это вопрос, как интересно ребенок посмотрел на проблему, вот мне бы взрослому так в голову не пришло, а он посмотрел, и это заставило меня о чем-то подумать и что-то, может быть, впервые для себя и для него сформулировать.
Ну, да, первый ответ – да. Потом еще хочется сделать такую ремарку, что я-то живу как бы в определенной информационной поле. На меня когда-то было оказано воздействие и продолжает быть оказано воздействие тоже в ограниченном формате. И поэтому, несмотря на то, что беседует человек, который больше пожил, и человек, который меньше пожил, тот, который младше, то он все равно может захватить ту часть информационного поля, с которой я не пересекался никогда. И в соответствии с этим он может так увидеть этот мир и так задать вопрос, который я себе не задам никогда. Вот, соответственно, ответ еще раз «да», и это очень интересно вступить в дискурс. Когда меня поставят в тупик, когда я потом из него выберусь один или вместе с учеником, который не задает
вопрос. А пример можете привести?
А не могу привести пример.
Ну вот.
Это прям как бы... Ой, не, наверное, не буду. С ограниченностью время не смогу привести.
Огромное спасибо за этот разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А в этом часе с нами был Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Разговор, как всегда, получился очень интересным. Спасибо вам огромное, Александр. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания. Вам, Александр, всего самого наилучшего. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
Спасибо. Всего доброго, Кира. Всего доброго, Константин.
До свидания, дорогие друзья.
Пайдея.